Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее для нас, для всех, наступило в январе, для кого-то в феврале, для кого-то в марте 2020 года. Я говорю о пандемии коронавируса. То самое наступившее будущее, о котором мы даже не думали, о котором не чаяли, но тем не менее мы живем в совершенно другой реальности. И в частности, в этой реальности упала нефть. Нефть упала, но не отжалась. В какой-то момент стоимость российской смеси Urals доходила до $10.5 за баррель. То есть это фактически по цене даже дешевле стакана питьевой воды, которая у меня в руках. Это временное явление или это долгосрочный тренд? Входим ли мы в новую эпоху, когда нефть будет стоить так дешево? И что это значит для мировой экономики и для российского государства? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
30 марта стоимость нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года, а уже 1 апреля российский сорт нефти Urals в Западной Европе торговался около $11 за баррель. Такое падение произошло после разрыва сделки между ОПЕК и Россией об ограничениях на добычу нефти. Снижению цены поспособствовала и пандемия коронавируса, ввергшая мировую экономику в рецессию. Требования Саудовской Аравии были встречены ответным ультиматумом со стороны России, которая ожидала, что реакция не будет настолько жесткой и саудиты не пойдут на обострение. Сделка ОПЕК плюс по сокращению добычи перестала действовать с 1 апреля этого года. Еще до разрыва сделки саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начала ценовую войну, планируя увеличить поставки на 25% и предоставить покупателям скидки. Россия утверждала, что способна увеличить добычу примерно на 3%. По данным агентства Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия хотят, чтобы к сделке примкнули США. Президент США Дональд Трамп пока не высказывался о готовности пойти на сокращение добычи нефти. ОПЕК он характеризует как монополию. Недавний твит президента с предсказанием о том, что сделка между Россией и Саудовской Аравией все-таки пройдет и странам удастся договориться, сумел вновь поднять цены, однако ненадолго. Не является ли все это началом долгого тренда на дешевую нефть и предвестником заката эпохи нефти?
Мы, как и в других наших программах, работаем в условиях полуизоляции, самоизоляции, работаем по скайпу. И первый наш гость по скайпу – это Михаил Крутихин, аналитик нефтяного рынка и партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи». Михаил, добрый день. Ну вот, главное, что я хочу спросить. На ваш взгляд, то, что происходит сейчас с нефтью, это временный нырок, который связан с коронавирусом, или это долгосрочный тренд? Потому что я смотрю, что все-таки очень многие аналитики, вот я помню, еще даже январская, выступление Федуна из Лукойла, который говорил, что мы вступаем в эпоху очень дешевых цен на нефть, и 40 будет просто мечтой, а реально может быть где-то 20-30. Ну так вот, это что, временный нырок в связи с тем, что с локдауном мировой экономики, или это можно говорить о какой-то долгосрочной тенденции?
Нет, эта тенденция, конечно, наметилась еще в прошлом году. Сначала стали предсказывать, что из-за падения спроса на нефть, ну, конец нефтяной эры наступит или понял, начнет наступать где-то в 40-м году. Потом отодвинули это на 35-й год. Потом на 30-й, потом 25-й. А сейчас уже стали говорить, вот он, вот наступает. Было два ускорителя. Первый ускоритель – это вот эта пандемия, которая резко отбросила показатели спроса на нефть вниз. И второе, это было ускорение ссоры между Россией и Саудовской Аравией. Это просто еще один дополнительный ускоритель тенденции, которая намечалась раньше.
А отыграет ли, если будем постепенно мы выходить из-под карантина, будем выходить из-под локдауна, вот сейчас Китай пробуждается, делает новые заказы, отыграет ли нефть вот эти все потери, или, так сказать, новое равновесие будет уже на существенно нижних, более низких уровнях, чем то, что мы видели в 2019 году?
Ну, гадать тут очень трудно, пока мы видим, что на примере Китая, который вроде бы закончил свои проблемы с вирусом и начал восстанавливать не только экономику, но и спрос на энергоноситель. А спрос он восстановил примерно на 85%. Не исключено, что так 85% в будущем останется, поскольку замедление явное, мировое, тенденция налицо. А другие страны, ну, в частности развитые страны члены Организации экономического сотрудничества и развития, они, я думаю, после вспышки, после борьбы с этим коронавирусом, тоже продемонстрируют возвращение к какому-то уровню спроса, но он будет ниже, чем прежде. Хорошо, если выйдут на 70%. А это означает, что с точки зрения спроса на нефть, он сократится, ну, сейчас оценки такие есть, может быть, от 15 до 20%, это очень оптимистичная оценка. То есть спроса будет меньше. А сейчас, в разгар пандемии, мы видим, что спрос, ну, разные оценки, до 35 даже процентов оценивают нынешнее падение спроса.
А сколько вообще Россия может себе позволить? Какую цену? Где вот этот вот абсолютный предел рентабельности, за которым начнут закрываться скважины? Потому что, например, вот я вспоминаю, я понимаю, что зависит от компании, зависит от месторождений. Татнефть говорила, что вот мы можем себе и по 8 долларов за баррель позволить. Это так?
Ну, если послушать вчерашнее интервью одного из бывших руководителей Татнефти, то он сказал такую интересную вещь. Если будет цена 20 долларов за баррель, то это будет означать медленную смерть российской нефтяной отрасли. Ну, примерно так оно и есть. Если посмотреть, ну, у нас цифры-то раздаются всякие. Когда Роснефть объявляет, что у них цена, ну, себестоимость нефти 3 доллара 10 центов, то это означает просто оперативные расходы на то, чтобы поднять эту нефть из-под земли на уровень скважин. Но к этому надо прибавить инвестиционные издержки на то, чтобы эту скважину построить вместе с промыслом. Транспортные издержки, включая инфраструктурные и инвестиционные. Налог на добычу полезных ископаемых. Другие налоги. Экспортную пошлину. Ну и много-много еще издержек административных и прочих. И мы... Мне очень нравится, вы знаете, тот прогноз, который давала международная, очень респектабельная компания IHS Market в прошлом году, когда она сравнивала себестоимость для Саудовской Аравии и для других стран. Они готовили IPO компании Saudi Aramco. И у них получилось, что если в 2019 году будет принято решение по новому проекту какому-то, то цена на мировом рынке для такого проекта в Саудовской Аравии должна быть 17 долларов за баррель. Это минимум, чтобы проект развивать и получать примерно 10% прибыли. Когда они стали считать Россию, также для проекта, который нужно начинать в 2019 году, то на суше у них получилось 42 доллара за баррель, а морские проекты 44 доллара за баррель. То есть мы здесь не конкуренты. Когда в прошлом году заместитель министра энергетики сказал, что в России себестоимость добычи это 25 долларов плюс налоги, то представляется, что оценка IHS Market была разумной. 42 доллара это то, что нужно российским новым проектам, чтобы работать. А старый проект находится в стадии падающей добычи или истощения запасов. Они сейчас добирают то, что можно добрать там, где себестоимость пока низкая, где вся инфраструктура уже давно на месте. То есть это оперативные издержки, действительно очень недорого получается, но там фактически досасывают вот эти запасы, которые еще можно дешево взять.
Понятно.
На новые проекты не идут.
А можно ли в таком случае сказать, вот опять-таки пытаясь реконструировать логику этого решения, то, что Россия хлопнула дверью тогда на заседании ОПЕК+, то, что изначально, на чем настаивал Сечин, идеей было убить американский сланец, но фактически получилось так, что с водой выплеснули и ребенка. Вместе с американским сланцем заодно выплеснули и перспективы российской нефтяной отрасли. И российская нефтянка, если вот всерьез воспринимать эти оценки, то она, по большому счету, обречена.
Ну, посмотрите, там было несколько аргументов у того же Сечина. Первый аргумент был, это американские сланцы уже к концу года начнут загибаться, там будут банкротства, и мы тут будем на коне. Второе, саудовцы со своей нефтью. Если нефть будет дешевая, и мы постараемся, чтобы она была сейчас еще дешевле в этот ответственный момент, они нуждаются в цене примерно 80 долларов за баррель, иначе они не сводят концы с концами по своему амбициозному бюджету. И то тоже через 2,5 года у них просто вообще денег не останется, они будут так активно расходовать. А мы тут, вот у нас у нефтяных компаний накоплены большие жировые запасы, пока нефть была относительно на высоком уровне. И мы сейчас с себестоимостью где-то $20 за баррель разовьем новые запасы, и мы будем на коне, мы будем великой энергетической державой, а эти два главных конкурента у нас просто загнутся. Ну вот это было, вот все эти аргументы, они оказались полной туфтой.
Ну, то есть мы действительно сейчас, видимо, стоим перед перспективой очень длительного цикла, понижательного цикла на мировом нефтяном рынке с самыми серьезными последствиями для российской нефтяной отрасли и, собственно, для российского бюджета и для российского режима.
Ну, так может быть даже еще хуже. Вы посмотрите, если сейчас даже представим, какое-то будет достигнуто соглашение о совокупном снижение добычи. Все страны будут участвовать. Некоторые, вроде Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Канады, они уже готовы, судя по некоторым сведениям, заявить, что, вы знаете, у нас естественно есть убыль добычи из-за падения экономики. И мы давайте сосчитаем это в наш вклад в общее сокращение добычи. Ну ладно, все начнут сокращать, а Россия сокращать не может. Она даже по техническим причинам не может. И тогда, когда ну, все увидят, что Россия, присоединившись к этой декларации, на самом деле ничего не делает, обвинят ее во всех бедах, объявят что-то вроде эмбарго или санкции против российских госкомпаний, а затем и против любой компании, покупающей российскую нефть. Этим они убьют сразу несколько зайцев, выведут Россию из игры и повысят цены. Но нам-то в России это будет совсем не сладко. Нам придется закрывать скважины, нам придется действительно убивать свою нефтяную отрасль. Потому что, закрыв наши скважины, даже по техническим причинам, возродить их потом в том же объеме с той же производительностью не удастся.
И последний вопрос, который в этой части успеем обсудить. Америка. Насколько Трампу выгодно падение этих нефтяных цен? Ведь я же понимаю, что очень часто американец голосует от бензоколонки. Если, так сказать, цена галлона падает на американской бензоколонке, то, соответственно, поднимаются шансы президента на переизбрание. Почему Трамп сейчас лоббирует вот это вот соглашение между Путиным и Саудовской Аравией, что давайте мы совокупно заморозим добычу нефти на 10 миллионов баррелей и, так сказать, немножко поднять цены? А Трампу-то нужно поднимать цены?
Ну, здесь, да, действительно, в год выборов нужно, чтобы цена была дешевой. И когда мы смотрим сейчас в некоторых штатах, то цена где-то 25 рублей за литр получается, американский бензин, несмотря на то, что очень сильно упало потребление бензина из-за пада экономической деятельности. Но это для Трампа чрезвычайно выгодно. А дальше, если мы посмотрим, то ему выгодно еще, чтобы за границей, может быть, цена-то была повыше, поскольку американская нефть не только потребляется внутри, но еще и экспортируется от конденсата, нефти, нефтепродуктов, ну, много что. Поэтому вот эти все склоки, которые ведут к падению мировых цен на нефть, они для американских нефтегазовых компаний не очень выгодны. И потом они чреваты все-таки политическими обострениями. Может возникнуть соблазн у кого-то из участников рынка, ну там у Ирана, например, в Персидском заливе, начать что-то вроде небольшой войны, потому что выхода уже дальше нету, в отчаянном положении остались. С американцами есть о чем разговаривать и есть что делить.
Понятно. У нас в гостях был Михаил Крутихин, аналитик нефтяного рынка, партнер консалтингового агентства «Русэнерджи». Михаил, спасибо большое, что были с нами по скайпу, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем нашу беседу о том, что происходит с нефтью и какое влияние это будет иметь на будущее человечества и на будущее всего и всей России. Действительно ли мы сталкиваемся, входим в период дешевой нефти и для нынешнего российского режима, для нынешней власти, для российского бюджета? Это совершенно катастрофические новости. О том, что происходит с нефтяным рынком сейчас, рассуждает политик Владимир Милов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Есть фундаментальный разлет во взглядах между Россией и Саудовской Аравией. То есть Саудовская Аравия хочет, чтобы Россия сокращала очень много. Россия как бы готова потанцевать с этим всем и поучаствовать ради того, чтобы успокоить рынки. Но вот что Россия точно не готова делать, это много сокращать столько, сколько хотят саудиты. То есть я уверен, что вот если по пропорции прошлой сделки говорить, они нам предложат не меньше 2 миллионов баррелей в день. Это 100 миллионов тонн в год. Это больше, чем добывает компания «Лукойл», вторая добывающая компания России. Да? Но это нереалистично. То есть это просто здесь можно закрывать сразу тему, об этом не может быть и речи. Вот сейчас наши озвучили, что готовы, посылают такие сигналы, что готовы сократить на 1 миллион баррелей в день. Это 50 миллионов тонн в год, больше половины «Лукойла», и там примерно четверть «Роснефти». Да? Но наши не справились за 3 года по предыдущей сделке с сокращением на 15 миллионов тонн в год. Они совершенно точно не справляются с сокращением на 50, а саудиты от нас хотят 100. Вы знаете, мы просто вернулись в нормальное состояние спроса и предложения. Если бы сделки ОПЕК не было в последние 3 года, то ну, была бы цена, там, допустим, 40-50 долларов за баррель, но не было бы такого катастрофического обрушения, как вот мы увидели сейчас. Ну, сейчас было бы, допустим, там 30. Да? Сейчас просто 2 события наложились друг на друга. Кризис спроса из-за коронавируса и развал сделки ОПЕК. Вот они совпали по времени, да? Но я думаю, что это все так или иначе успокоится, и мы вернемся в нормальный конкурентный рынок, где не будет больше никогда высоких цен. Ну, то есть цена там будет где-то объективно в коридоре 40-50 долларов. Да? А часть, конечно, добычи нынешней, которая нерентабельна при более низких ценах, она с рынка уйдет. Поэтому я думаю, что через какое-то время мы вернемся в реальность 40-50 долларов. И вот без всяких вот этих картельных сговоров, это вот такой, как говорят, естественный фон. Да? Это вот цена, как она, в принципе, должна быть, равновесная и, в общем, устраивающая всех. Вот эти вот всякие картельные попытки, они только создают иллюзию того, что вы получаете более высокие цены на некий период. Но потом это обязательно оборачивается вот такого рода крахом, как мы видели в конце... вот в последние несколько недель. И, откровенно говоря, вот если эта сделка сейчас не состоится, то для всех это будет лучше. Потому что будет понимание, что рынок регулируется спросом и предложением, а не каким-то вот этим влиянием картелей. И все будут как бы вот из этого планировать цены и работать. Я думаю, что в итоге вот желательно, если все пошло по такому нормальному рыночному пути.
Это политика и экономист Владимир Милов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется наш новый гость, мой давний товарищ Александр Эткинд, историк, культуролог, профессор Европейского университета во Флоренции. Приветствую, Саша. И да, мы в нашей программе представляли его книгу «Природа зла, сырье и государство», и буквально недавно моя коллега Елена Фанайлова тоже сделала большой разговор об этой книге и вообще о судьбе сырья в экономике и в человеческой цивилизации в 21 веке. Вот я в этом разрезе хочу с Сашей поговорить, насколько то, что происходит сейчас, может быть знаком заката нефтяной эпохи, а может быть вообще большой сырьевой парадигмы? Или это какой-то временный, или может такой преждевременный нырок, за которым мы снова, так сказать, выйдем в нефтяные цены высокие, в нефтяную эпоху?
Да, я примерно так себе это представляю, что речь идет о смене парадигмы, и что эпоха дешевой нефти теперь всерьез надолго, что цены так и будут падать, потому что, ну да, в хорошем случае, если нету картелей, монополий, то цена определяется в равновесии между спросом и предложением, а спрос неизбежно будет падать. Смотрите, дело не только в коронавирусе, хотя он, конечно, добавил этой ситуации. Производство автомобилей в Китае начало падать и очень существенно, десятки процентов задолго до начала эпидемии. В электрическом миксе в Германии, то есть, ну, короче, электричество, которое вы получаете из розетки, уже почти половина электричества получается из зеленых источников. Эта пропорция будет расти. Европейский Союз, хотя ему сейчас в данный момент не до того, но он принимал одну за другую очень амбициозные программы о том, как все европейские государства будут уменьшать свои эмиссии или очень дорого платить за то, что они будут продолжать загрязнять атмосферу. С коронавирусом все это, ну, осложнилось, теперь денег всякие сельскохозяйственные субсидии и прямые субсидии нефтяным корпорациям, которые поддерживали спрос на нефть или производство нефти, искажая рынок. Этих денег, скорее всего, не будет. А эпидемия коронавируса приведет к тому, что очень многие из этих глобальных программ больших расходов будут пересмотрены. А зеленая энергия довольно дешевая. Эти солнечные батареи или ветряные мельницы или какие-нибудь мини-плотины требуют местных расходов. Такую энергию не надо доставлять на большие расстояния. Все это очень сильно изменит рынок.
Да, возвращаясь к книге, я вспоминаю, как вы исследуете взлет и падение различных ресурсов, и вот как были закаты отдельных ресурсов. Вот там дерево, там угля, меха. То есть, как я понимаю, существует два варианта окончания ресурса. Один – это просто его исчерпание, да, как, скажем, там морских коров выбили, так сказать, и исчерпан был ресурс полностью со стеллерова корова. Да, вот это знаменитое, то, что морзверобои выбили. А с другой стороны, ресурс становится слишком дешевым, ресурс становится ненужным. Что произойдет с нефтью? Она, так сказать, она что, останется в земле невостребованная?
Ну да, она останется в земле невостребованная. Знаете, этот интересный вопрос, он имеет отношение прямое к картелям, к соглашениям, к добровольному дележу рынка. Все это хорошо работает, пока цены идут вверх. А когда цены начинают падать, участники рынка впадают в нездоровое настроение, обычно называется паникой, договориться уже не могут, строят совершенно нереальные прогнозы, как это мы видели в последние годы в России. Ближайшая аналогия, например, это цены на сахар, ну или на хлопок. В 17-19 веке. Действительно, это была сказочно прибыльная индустрия. Но когда цены падают, то они падают валом. Это обычно было связано, ну, не аналогия с морской коровой, а скорее аналогия с сахарной свеклой. Вот когда ее придумали химики и ботаники в Германии, то цены на тростниковый сахар стали, ну, ничтожными. И спасти уже не могло ничего, ни военный флот британский. В общем, в таких ситуациях противодействия нету.
И, наверное, последний вопрос, который мы успеем обсудить, это судьба России. Что вот это российское экстрактивное ресурсное государство, паразитарное государство, сидящее на большой нефтяной трубе, мы увидим закат вот этой вот ресурсной парадигмы и, соответственно, перестроение, перестройку системы власти, которая существует уже сколько? Саш, я не знаю, ну, 1000 лет, наверное, да, Россия как некий поставщик моноресурса, начиная с соболиных шкурок и затем уже и, так сказать, и лесной ресурс, и зерно от Екатерины начиная, а затем с 20 века углеводороды. Россия что, постепенно надо будет избавляться от вот этого вот моноресурсного поставщика роли?
Сергей, ты рисуешь такую монолитную картину. На самом деле, каждая смена ресурсной парадигмы, то есть переход от одного ресурса, опорного ресурса, к другому, но вел к кризисам, смутному времени, гражданским войнам, но и обнищению населения. В общем, и действительно перестройки, мягко говоря, то есть смене государственных структур на какие-то новые. И да, что-то в этом плане давно назрело, и понятно, что многие силы пытаются оттянуть неизбежно и оттягивают его и внутри России, и вне ее. Я думаю, есть консенсус на тему того, что чем дальше вот это будет продолжаться медленное падение или запоздалое гниение, тем, в принципе, меньше будет жертв и лучше будет для всех. Но перестройка совершенно неизбежна. Я на самом деле верю в то, что в России есть и талант, и энергия, и люди, которые способны найти другие способы существования.
Последний вопрос, наверное, сам и задам. В одном из ваших интервью вы говорите, что воздух кончится раньше нефти. Это говорит о том, что, так сказать, экологическая парадигма все равно заставит человека перестроиться и отказаться от ископаемого горючего сырья.
Но именно так. Воздух кончится раньше нефти в том смысле, что если нет, будут продолжать сжигать. Если, например, сожгут всю доступную сейчас в мире нефть, доступную для добычи, то воздух уже для того, чтобы им дышать, он точно не будет. Мы придем примерно в такое состояние, в каком находятся сейчас больные коронавирусом. Но есть и другая, мне кажется, фраза, которую я недавно формулировал еще в одном интервью, что вирус кончится, а климат с нами останется. То есть проблемы климата, их никто не решит в ближайшее время. И с ними нам придется сражаться еще десятилетия.
Ну, это очень важное заключение нашей программы. Спасибо. Мы благодарим Александра Эткинда из Флоренции. Сейчас с нами по связи историка и культуролога, профессора Европейского университета во Флоренции. Ну и завершая, может быть, скажу, что действительно меняется ресурсная парадигма, и вирус, и нынешний нефтяной кризис напоминает все-таки о больших глобальных сдвигах, которые стоят за этим, и большим глобальным вызовом, который стоит перед человечеством. Это вызов перехода на устойчивое развитие. И вот, как говорит Александр Эткин, да, воздух кончится раньше нефти, и, может быть, даже вода кончится раньше нефти. И вот та самая вода, которая сейчас стоит столько же, сколько нефть, когда баррель падал до 10, она будет по-настоящему главным дефицитным ресурсом 21 века, как и воздух. Так что давайте выпьем стакан воды за то, чтобы вода и воздух были нашими главными ресурсами. Программа «Археология. Будущее». Прощаемся с вами. Будьте здоровы, берегите себя и смотрите «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».